Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 843-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Вначале мы предложим вашему вниманию слово протоиерея Владимира Тимакова, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Савватии Словецких в Гальяново, на воскресное евангельское чтение. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории, из его цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста». Завершающая четвертая передача воспоминаний матушки Анны Ладыгиной о своем дяде, преснопамятном архимандрите Лаврентии Постникове, насельнике Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, продолжает наш сегодняшний эфир и завершит его заключительная передача из цикла «Житие преподобного Сергия Радонежского», составленная его учеником преподобным Епифанием Премудрым. Нашу программу открывает слово на воскресное евангельское чтение одного из старейших клириков нашей церкви, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Савватии Словецких Гальянова, выпускника Московской духовной академии, протоиерея Владимира Тимакова.
Дорогие и возлюбленные о Господе братья и сестры, всех вас приветствую с праздником Воскресения Христа! Сегодняшнее Евангелие повествует нам о нашем спасении. Иудейский законник, обратившись к Спасителю Христу, сказал ему: «Учитель, что должен сделать я, чтобы наследовать Божье Царство?» На это Господь вопросом ответил ему: «Что об этом сказано в законе? Воспроизведи в слове». Законник, как человек, которому велено было хранение закона, с пафосом ответил: «Возлюбивши Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей, всей крепостью своей, всем помышлением своим, и добавил и ближнего своего, как самого себя. На это Господь сказал ему: «Правильно ты сказал, поступай так и спасешься». Суждение законника о спасении было выражено классически. Более того, присутствует еще одобрение Христа, сказавшего: «Поступай так и спасешься». Не спешите с критическим суждением, но я ответственно скажу, что в этой ситуации спастись было нельзя. Свидетельством этому присутствие здесь самого Христа. Но о всем выразим в динамике. Каждому из вас ведомо, что не к такой жизни, которую изживаем мы ныне, призван был при создании человек. Райская жизнь откровением выражена в словах: «Вся добра зело». Но в жизни этой не удержался человек, прельстился шипением змеиным, который прошипел ему, сказав, что если вы вкусите от запрещенного вам древа, то станете сами как боги. Соблазнившись, вкусив плод, согрешил человек. Ведомы и следствия. Совершение греха ведет к смерти, потому как обратная сторона греха – смерть. Но не мгновенной смертью наказал Бога человек. Он выдворил его из Эдема в теперешний мир. Оценка этого переселения выражена Библией. Там сказано: «Сидя Адам прямо рая и плакася горько». На эту скорбь человека отозвался Творец и выразил ему, что это переселение может быть неокончательным. Может человек возвратиться в Эдем при условии, если он исполнит закон. Но не весь закон исполнить должен был человек. Из всего обилия жизненных начал он должен был выполнить всего 10 заповедей. Сказать иначе, все сведено было к предельнейшему минимуму. Опуская жизненные подробности, скажу, что с ревностью к этому отнесся человек. Не все человечество, но иудейский народ с ревностью поспешил к исполнению предписания. Явились ревнители закона, были пророки, среди которых были такие личности, как огненный пророк Илия, законодавец Моисей или пророк или псалмопевец Давид, который ревностно бичевал нечестие. Он изрек: «Только безумец может сказать: Бога нет». Но и он, углубляясь в себя, исторгал стон: «А здесь червь, а не человек, по крайней мере, хуже скота». В конечном итоге осознало человечество, что собственными силами оно не способно возвратиться в Эдем. Непростое это осознание. Оно равноценно свидетельству о том, что на гибель обречен человек. На этот стон в человеческой душе откликнулся Бог Слово, вторая ипостась Бога Троицы. Он возжелал оказать помощь человечеству, для чего он сошел с неба. Но в ситуации этой даже он оказать человечеству помощи не мог, потому как нет общения никакого у Бога с грехом. В этой-то безысходности и обрелась некая дева из Назарета, которая исполнила весь закон и не совершила никакого греха. Этим-то и воспользовался Бог Слова и посылает к ней архангела Гавриила не с повелением, а с предложением, с просьбою, чтобы она даровала свою пречистую плоть в безраздельное господство Богу. Выражена этому была и причина. Она без мужа наитием Духа Святаго родит сына такого, имя которому только Эммануил, что означает «с нами Бог». Не на Божьем престоле, не на небе, а именно здесь, в единстве с человеком, пребывать будет Бог. По зрелом размышлении чистая дева дала на это согласие, сказав: «Се раба Господня будет мне по глаголу твоему». Следствием в мироздании появилась неслыханная личность Христа, Бога и человека в сущностно нераздельном единстве, который и был наречен откровением Спасителем мира. В осуществлении спасения первым деянием Христа было принятие на себя греха мира. Повторюсь, Христос – Бог Слово в единстве. Посему грех на себя принял Христос человечеством своим. Отсюда вытекают и следствия. Сказано было, что обратная сторона греха – смерть. Посему, приняв грех мира, человечеством своим Христос должен был принять смерть. Следствием всему явились страдания и крестная смерть Христа. Страданиями и смертью Христовою истреблена смерть, а воскресением дарована жизнь не только телу Христову, но по общности с человечеством жизнь восторжествовала для мира. Вот где спасение, вот где дарованная жизнь. Потому и сказал я, что не исполнением закона даруется жизнь, а она вся и всецело во Христе. Не потому, что недостаточно для спасения закона, а потому, что кроме Девы из Назарета не нашлось ни единой личности мироздания, чтобы стяжать законом спасения. Итак, спасение и жизнь наша во Христе. Устремимся же с ревностью ко Христу и обретем жизни, которая во Христе Иисусе, и стяжаем вечность. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Владимира Тимакова на воскресное евангельское чтение в неделю перед введением во храм Пресвятой Богородицы. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире очередная передача из авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста».
Из беседы 7 о святом апостоле Павле, святителя Иоанна Златоуста. О святом апостоле Павле. При всем величии добродетелей святого апостола Павла мы все можем достигать их. Когда несущие царские знамена ходят в города при звуках трубы и в сопровождении многих воинов, тогда обыкновенно весь народ стекается, чтобы послушать звуков и посмотреть на знамя высоко несомое и на мужество несущего. Так как и Павел сегодня входит не в город, а во вселенную, то соберемся и мы все. Он несет знамя не земного царя, но крест Вышнего Христа. И ему предшествуют не люди, но ангелы, как честь несомого, так и для безопасности несущего. В самом деле, если устрояющим собственную жизнь и не делающим ничего для общества, от Господа всем дарованы ангелы-хранители, как некто говорит, ангел ижемя избавляет от юности моей, то гораздо более тем, которым верена вселенная и которые носят такое бремя даров, присущие высшие силы. У людей мирских, удостоившиеся вышеуказанной чести, облекаются в одежды, надевают на шею золотое украшение и во всех отношениях бывают блистательными. А этот, облегшись оковами, вместо золота несет крест. Этот испытывает гонение, этот терпит бичевание и голод, но не скорби, возлюбленный. Это украшение гораздо лучше и блистательнее того и угодно Богу, почему Павел нося его и не утомлялся. Подлинно удивительно, что с узами, бичеваниями и ранами он был слабнее носящих пурпур и диадему. А что он был слабнее, и что эти слова не пустой звук, это доказали его одежды. Если бы ты положил на больного 1000 диадем и столько же порфир, но не мог бы прекратить ни малейшей доли пламени, а его полотенца, приложенные к тем страждущим, прогоняли всякую болезнь. Это и естественно, если разбойники, видя то знамя, не осмеливаются приступить, но убегают без оглядки, то тем больше болезни и бесы, видя это знамение, обращаются в бегство. Носил же его Павел не с тем, чтобы только самому одному нести его, но чтобы всех сделать такими же и научить нести его. Поэтому он и говорил: «Подобнее ми бывайте, як уже имася образ нас. И еще, я же слышите и видите во мне, сия творите. И еще, вам даровася не токмо же еже в него веровуси, но и еже по нем страдати». Достоинства настоящей жизни тогда имеют большую важность, когда они соединяются только в одном человеке. А в отношении к духовным бывает напротив. Тогда особенно блестят эти почести, когда многие делаются участниками достоинства, когда участвующий не один, но многие вместе с ним пользуются одним и тем же. Вот ты видишь, что все христиане – знаменосцы, и каждый носит имя Христово пред народами и царями. А Павел – в виду гиены и в виду мучения. Но последнее он не сказал, потому что все не могли вынести этого. Видишь ли, какой добродетели способно наше естество? Почтение человека нет ничего, хотя он и остается смертным. В самом деле, на что мог бы ты указать мне больше его? На что равное? Каким ангелом и архангелом не равен тот, кто сказал такое изречение? Если он, находясь в смертном и тленном теле, отдавал за Христа все, что было у него, и даже чего не было, отдавал же он и настоящее, и будущее, и высоту, и глубину, и иную тварь, то если бы он был бестелесен по естеству, чего не сказал бы он, чего не сделал бы, так и ангелам я удивляюсь потому, что они удостоились такой чести, а не потому, что они бестелесные. И дьявол есть бестелесен, и невидим, однако он несчастнее всех, так как оскорбил Создателя Бога. Отсюда и людей мы называем несчастными не тогда, когда видим их облеченными телом, но когда они пользуются им не надлежащим образом. И Павел был облечен телом. Отчего же он стал таким? И сам от себя, и от Бога. И потому от Бога, что сам от себя, так как Бог не лицеприятен. Если же скажешь, как возможно подражать таким мужам, то послушай, что говорит он. Подражатели мне бываете, як уже и аз Христу. Он был подражателем Христу, а ты не можешь и подобному себе рабу. Он соревновал Господу, а ты не можешь и подобному себе служителю. Какое же ты будешь иметь оправдание? А как скажешь, он подражал Христу, это можешь видеть с самого начала и вступления его в христианскую церковь. Он из священных вод крещения вышел с таким пламенем, что не ожидал себе учителя, не ожидал Петра, не ходил к Иакову, ни к кому-нибудь другому, но движимый ревностью так воспламенил своей проповедью город, что против него поднялась жестокая война. Когда он был еще иудеем, то делал больше своего звания, связывая христиан, отводя в темницы, выводя пред народ. Так и Моисей не был еще никем поставлен, защищал своих единоплеменников от несправедливости иноплеменников. Это знак мужественной души и благородного сердца, не могущего безмолвно переносить несчастье других, хотя бы никто не поставлял на то. А что Моисей справедливо стремился к власти, это показал Бог, поставив его на то впоследствии, как поступил он и с Павлом.
Продолжение авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста», заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, на протяжении трех передач «Троицкое слово» мы знакомили вас с воспоминаниями матушки Анны Ладыгиной о своем дяде, преснопамятном архимандрите Троице Серкиевой Лавры, Лаврентии и Постникове. Сегодня прозвучит четвертая заключительная передача из этого цикла.
Да, неожиданно. Мы все время думали, да, как вы правильно сказали, что вот когда такие люди есть рядом, кажется, что они всегда будут рядом и вот никуда не денутся, да, и вот имея рядом таких людей, мы иногда, ну, думаем, нам некогда еще что-то, редко пользуемся возможностью общаться, да, а вот потеряв, мы теперь понимаем, что вот, ну, осиротели. Действительно, я теперь понимаю тех, кто вот говорит, что вот был духовник, почил, и мы осиротели. Это действительно так, вот правда. А так случилось, что вот в один год как раз и шел отец Лаврентий, и папа мой, видимо, ну, не смог пережить вот этой вот утраты сильной, потому что духовная связь между ними была очень тесная. Они связывались по телефону, когда уже вот отец Лаврентий, иногда он так мягко, он с любовью, он, например, какие-то поблажки давал. Папа у меня на наоборот, он изначально он был вот инженер и так далее, а потом вот он как-то собрался и очень жестко и бескомпромиссно выполнял все, что он читал, чему учил его отец Лаврентий, допустим, он не позволял себе очень многих вещей, да, причем он не настаивал, чтобы остальные это выполняли. Он говорит, у каждого дела, он своим примером. И, в общем, случилось так, что вот отец Лаврентий почил с 8 мая, а папа мой 4 июня того же года, то есть даже не пройдя 40 дней, от той же самой болезни, с тем же самым диагнозом сердца, с тем, ну, сердечной недостаточности. Вот, к сожалению, конечно, можно было бы им еще пожить и нас порадовать, но вот так случилось, конечно, в вечной памяти. Я точно знаю, что они в обителях Отца Небесного, это точно, потому что, ну, по-другому, если такие светлые люди не там, то нам вообще надеяться, наверное, не на что просто, никогда. И я даже вот сейчас есть свидетельства, да, вот рассказывают вот эти духовные чада некоторые, да, которые им иногда снится, да. Вот, и некоторые такие, может быть, это вот верить нам, не верить нам, ну, кто как, ну, вот есть, может быть, хочется верить в то, что это какие-то вот посылы с того мира, да, и когда вот тут не так давно, я не буду там озвучивать фамилии, имена там у одной прихожанки, которая, духовное чадо тоже отца Лаврентия, которую он хорошо очень знал, ездил к ней, у нее умерла дочь, да, и она была в печали, причем молодая дочь, и она была в сильной печали, а сама такая, она не очень решительная, не очень такая, ей приснился сон о том, что вот отец Лаврентий ей сказал, что я к тебе приду, не волнуйся. Он говорит, ну как же, вы же, как вы ко мне придете, батюшка? А он приснился то, что вот он к ней шел и за руку вел ее дочь. И для нее это было настолько таким облегчением, каким-то там утешением и радостью, что действительно спасение, и действительно дочь там, где вот с отцом Лаврентием, и он, конечно, я уверена, что и молится и за нас, за всех, и поддерживает нас всех, и мы тут тоже за него. Ну, не хватает очень, правда, вот честно, не хватает, потому что вот сейчас порой ты знала, что можно прийти, и ты, я могла сказать абсолютно все, да, что вот даже такие вещи, которые тебя просто терзают, да, теперь я знаю, что я не знаю, кому я могу это рассказать, да, то есть вот ушел тот человек, это в лице и отца Лаврентия, в частности, и папы моего тоже, потому что с ним тоже вот у меня какая-то вот с Ригинской школы вот такая была духовная связь, которая я тоже много стала рассказывать, например, советоваться с папой, нежели чем с мамой. С мамой все такое житейское было. Я ее не расстраивала, допустим, да, или наоборот, что-то такое. А какие-то такие духовные вопросы решались с ними. Да, и поэтому вот я и говорю, что какое счастье, например, вот я счастливый человек, что я видела таких людей, да, я жила рядом с ними, я видела их жизнь, их поступки. Мне есть на что ориентироваться. И сейчас, смотря на своих детей, они тоже застали. И вот я смотрю, когда они делают какие-то выводы, и они, допустим, говорят так, а дедушка вот так говорил, а дедушка делал так. А это отголоски того, что отец Лаврентий делал так же, да? То есть вот они, как бы вот эта связь, цепочка, вот эта, она не прерывается. Я очень рада, конечно, этому, что вот эти ориентиры есть. И дай бог, что они им помогут в жизни, потому что за детей душа болит, конечно, в любом случае, потому что сейчас что творится, и как бы все, что происходит, очень много всего, что может сбить с пути. Вот, ну, дай бог, чтобы их молитвы тоже дошли, и мы не свернули с нужного пути, и хочется вот именно нести вот это добро, потому что вот отец Лаврентий, он у меня ассоциируется только вот добро и любовь. Это, причем она такая какая-то бескорыстная, она такая, ну, огромная просто, она даже больше, чем мир. Просто вот такая вот эта любовь, это добро, это все время человек улыбался. Всё. Вот когда я видела у него, даже когда он вот, мимикой, вот лицом, губами не улыбался, глаза всегда у него улыбались, всегда улыбались. И уже будучи совсем таком в состоянии таком болезненном, да, вот мы как раз его видели последний раз, с батюшкой мы приезжали вот в марте того года, когда он умер, да, и исповедовались у него, и он даже особенно ничего не говорил, он как-то молитесь, все будет хорошо, как-то так настраивал, что ни за что, то, ну, нужно идти по этой дороге, идите и не оглядывайтесь, вот так. И действительно, ну, в жизни оно так и есть. Идите и не оглядывайтесь, потому что все, что нам дано следующим днем, оно же лучше, чем было предыдущим, в любом случае, потому что мы живы. Самое лучшее, что у нас есть, это жизнь, да, Бог дает. И как ты ее проживешь, и с каким чувством, и с какими там делами, поступками. Ну, мне главное, вот вынесла от общения с отцом Лаврентием то, что нужно делать добро бескорыстно, и нужно любить всех. Просто бескорыстно и такой христианской любовью, чтобы никого не осуждать. Вот он был такой. Вот в моем понимании вот такой. Может быть, я идеализирую, может, это для меня. Может быть, кто-то встречался с каким-то. Я знаю, что были люди, которых он ругал, которым он что-то там строго говорил там, и так далее. Может быть, он и мне такое говорил, но я этого не помню, вот честно. У меня вот осталось только вот такое впечатление о нем, что это человек добро, человек... Любовь, человек, радость, человек, ну вот равно, он очень любил молиться, он молился всегда и везде, он, это для него, он никогда этого не показывал, причем вот он никогда не поймешь, вот он, ну, мне кажется, что постоянно у него вот это вот молитва, потому что он по ночам он точно вставал, это я знаю, это вот мне рассказывали, да, вот, значит, братские молебны он посещал все абсолютно, да, до последнего, он, если помните, Великим постом всегда солировал, да исправится молитва моя, как он солировал, уже будучи в достаточном возрасте, какой голос, какая сила, да, то есть он настолько от души вот это пел, это просто... что-то невероятное, вот это вот, наверное, той закалки. И говорю, конечно, с каких-то пор он перестал управлять вот этими народными хорами, они прекратили, видимо, свое существование потом в какой-то момент, но то и то послушание для него тоже вызывало радость. Да, вот еще помню такой момент, когда я училась в регентской школе, мы сдавали вот этот экзамен, филаретовский вечер был, и у меня, я попала вот в группу филаретовских выпускников, которые сдавали экзамен в этот момент. Очень сильно переживала, очень сильно волновалась. Ну, у меня было достаточно такое серьезное произведение, пели хорошо, вроде бы все в порядке. Но все равно получается, на репетиции одно, когда на выступление другое, все равно что-то такое сбивается. Да? И он пришел на этот концерт. Он был. Он говорит, Аня, я приду. И потом, когда я пришла перед концертом, к нему благословляться, он мне сказал. Говорит, ты знаешь, говорит, а ты забудь обо всем, вот выйдешь, когда к хору, не думай ни о чем вообще не думай. Ты просто помолись Богу, скажи, Господи, я вот сделала все, что я могла, вот выдавила из себя, вот, ну, потрудилась, как могла, честно, где-то с ленью, может быть, где-то как, ну вот как могла. А теперь, пожалуйста, вот ты управляй мной. И все. И все будет хорошо. И при этом вот я, ну, конечно, волновалась, все волновались. И передо мной было несколько человек, и девочка, которая была передо мной, мы что-то как-то не очень хорошо спели ее произведение. Ну, оно было сложное. Что-то пошло не так, кто-то куда-то, что-то вот пошло, ну, мы вывезли все равно. Но это было не то, что было на репетициях, нам же было с чем сравнить, да. В целом это звучало неплохо, но я понимала, что вот сейчас хор развалился практически, да, что нужно... как-то собираться, да. И вот когда выйдя, вот я не знаю, откуда оно взялось, у меня было такое чувство, я волновалась, я тряслась, думаю, сейчас мой выход. Я вышла к хору. В этот момент у меня настал момент полного спокойствия, вот такого, как будто я даже не знаю где. Вот настолько спокойно, настолько пауза была. Мне уже начали говорить, тон. Я говорю, минуту, спокойно. Видимо, вот эта пауза, откуда я это взяла, я не знаю. Я выдержала эту паузу, я дала тон. И у меня было первый раз в жизни ощущение, как будто не я управляю. У меня как будто вот на руках ниточки были к каждому голосу, и как будто я за эти нити, вот я их чувствовала, эти ниточки, как будто я их тяну, и хор делает ровно то, что я показываю, абсолютно, один в один. Это было непередаваемо, вот когда мы допели, причем это было вот как-то все спето шикарно, просто отлично. И преподаватель мне потом написал: Постникова, 5, 5, 5, 5, отлично, отлично, молодец, молодец, один там из преподавателей, да. Но это действительно, я сама, я поняла, что, ну, так вот, я, естественно, помолилась так, как сказал отец Лаврентий, да, и для меня это было, на самом деле, не просто открытием, это, говорю, это чудо, это что-то невероятное, это был вот первый раз в жизни, потом было точно так же, несколько еще таких вариантов было, но уже не так. А это вот, видимо, знаете, как первое причастие, когда, да, ты испытываешь вот до небес что-то вот улетаешь. То же самое здесь, да, вот такое было впечатление, что вот оно, вот эта связь между тобой и хором. Когда ты как, вот как по нотам играешь, и каждого человека пальчиком вот ниточкой тянешь, и он тебе отдает этот звук. И все просто невероятно, это просто у меня эмоции. Вот. И тогда отец Лаврентий мне сказал: молодец. И все, и он быстро-быстро ушел. Я даже его вот так вот мимолетно увидела, что он был. И он раз и ушел. Все. И вот настолько помогала, говорю, ну, наверное, мне кажется, он так много знал о нас, того, чего мы сами о себе не знаем, и так много хотел, чтобы мы как-то вот могли открыться, но никогда не настаивал, никогда не настаивал. Он давал всегда возможность выбора. Вот, сделай так или так, это личный твой выбор. Ну вот, лучше так. Вот, а дальше уже выбираешь самостоятельно. Я думаю, что это было во многих ситуациях, вот, и с другими людьми, и с духовными чадами остальными, которые к нему были привязаны, и которых сейчас, конечно, вот они осиротели, сейчас не хватает, действительно не хватает.
Я настолько впечатлен вашими воспоминаниями, матушка Анна, что удивительно, я просто вижу все это перед собой, все, что вы говорите, и вижу батюшку. И никогда не забуду еще одну его черту, ну, вы примерно упомянули, невероятную простоту и легкость в общении. Он был необыкновенно легким человеком, необыкновенно простым. Конечно, за этой простотой стояла настоящая монашеская жизнь, потому что сегодня мы прекрасно понимаем, чего это стоит на самом деле. И живя вот в этом информационно наполненном мире, мире полном этих искушений, каких-то электронных гаджетов, полном, я скажу, тщеславия и какого-то самолюбования, волей-неволей так происходит. И священники, и монахи здесь тоже не исключение. Все ведут какие-то дневники, соцсети, какие-то вещи, которые сегодня необходимы вроде бы с одной стороны, а с другой стороны, мы видим, насколько это мешает подлинной духовной жизни. И вот я сейчас думаю над парадоксом. Мы жили в советское время и видели советскую, как сейчас говорят, церковь. Но мне сейчас кажется, что это была подлинная духовная жизнь, которой Господь нас всех как-то сподобил прикоснуться, правда?
Да, наверное, видимо, так, потому что это было живое общение, это были живые люди. И сейчас я даже иногда думаю, что, может быть, сложно людям общаться, вот так вот сев рядом. Им проще написать в интернете или там что-то в WhatsApp или так далее. Действительно, может быть, проще, не видя глаз, не видя реакции этого человека, да. А вот именно то общение, оно богаче, оно лучше, оно добрее, оно больше пользы приносит, наверное. Ну, я думаю так, потому что это должно быть вот именно личное общение.
Ну, потому что это была любовь непосредственная, которая была обращена только к тебе. Никогда не забуду это пасхальное богослужение в Успенском соборе, когда с каждением большим кругом батюшки ходят по собору, потом это отменили у нас в Лавре почему-то. И вот идут с двух сторон отец Лаврентий, громко приветствующий «Христос воскресе!» И в конце храма обязательно давал детям конфеты. Дети кричат, народ волнуется, песнопение, громко поет хор. Вот эта пасхальная радость удивительная, которая и так нас объединяла. И, конечно, вот таким нам он всем запомнится. Веселым, ярким, очень-очень любвеобильным. И эти богослужения, которые он проводил, литургии с общим хором, это потрясающе. Я еще раз повторюсь, что, слава Богу, у нас очень много этих записей батюшкиных, и мы непременно будем знакомить наших радиослушателей. Я надеюсь, что сегодня мы только вот так прикоснулись немножко к тому, чтобы вспомнить об отце Лаврентии. Мы продолжим эти беседы, Бог даст, и будем вспоминать все время, потому что это очень важно. Не только для них, которые сейчас уже в Царстве Небесном, несомненно, а для нас, для которых существует, собственно, апостольская заповедь помнить о наставниках наших, да, но не только помнить, но и подражать им в жизни. А как мы можем подражать, если мы не будем вспоминать? Это очень важно.
Да, я согласна, прям полностью согласна. И вот еще прям момент маленький про детей вы сказали, да, по поводу конфет, которые он раздавал, вот когда я была маленькая, да, у меня было тоже. Это было чудо, батюшка, который приезжал к нам домой, и в которого в рясе, вот в рукавах рясы, по-моему, был весь мир, потому что он чудесным образом из рукавов ряса доставал все что угодно. Конфетки какие-то там, то фруктики, то чуть не арбузы. Мне казалось, что там находится какой-то кладезь. Знаете, как вот у Василисы Прекрасной. Это вот он махнул рукавом, да, и там, да. В общем-то, это вот было про него точно. Это прям был какой-то волшебный человек, который не просто приезжал там что-то такое сказать, посетить нас, но и обязательно с чем-то он с пустыми руками никогда не ездил, нас всегда угощал, да, это было такое дело. И я помню тоже момент, когда нас, мы были маленькие сначала, водили нас всегда в храм, обязательно папа водил, и причащали нас всегда, водил нас на раннюю литургию, тоже была целая церемония, потому что вставали рано, ехать нам нужно было на трамвае, потом идти пешком некоторое время в горку, там трудов стоило приличных, значит, ранняя обязательно литургия была, но после литургии мы обязательно шли, мы там мимо рынка, у нас был рынок, и там обязательно покупали что-то вкусное, это было просто что-то чудесное, а однажды, я помню, мы опоздали. У нас был там батюшка один, исповедь начиналась до часов, и если он начинал уже вот эту общую исповедь, и кто опоздал, он уже не исповедовал, все, вы опоздали. И мы пришли, мы в дверях храма, вот мама говорит, я вот помню этот момент, я маленькая была, но все равно помню, мы пришли, а он уже начал читать первый возглас на общую исповедь, да. И когда мы пришли, подошли уже к исповедоваться, папа, он ему сказал, говорит, знаешь что, нет, ты опоздал. Все. То есть он говорит, а что же делать? Оставайся на позднюю, а поздняя архиерейская служба. Владыка Серапион. Так-то. Вот. И мы, дети, отстояв раннюю литургию, поднялись там, вот это нижний храм был, верхний храм очень красивый. Мы, нас подняли наверх, и мы сидели, я помню, нас усадили на кафедре подле архиерея. Вот, и мы сидели уже, потому что не было сил. Кто-то даже уже и спал из нас. Младшая сестра, мне кажется, она прям вот дремала. У меня тоже были такие моменты, но мы отважно отстояли еще позднюю литургию, причастились, и все равно пошли тем же путем. Через этот рынок нам купили груши, там что-то еще, и мы были счастливы и довольны. Вот такой-то тоже было. Но так вот тот момент как раз, вот момент организации, да, приучали, видимо, и как-то раз и навсегда, что к часам ты должен быть. В общем-то, опоздать нельзя. То есть не то, что там прийти там на середину службы, к часам, если ты пришел на службу, все. На часы возглас стали, должен стоять. Я тебе Лаврентий так сказал, все, четко.
Спасибо, дорогая матушка Анна. Я очень надеюсь, что сегодня многие слушатели получили такое же духовное утешение, какое я лично получил в общении с вами. И повторюсь, что сегодня в нашей студии мы беседовали с Анной Ивановной Постниковой, матушкой отца Алексея Ладыгина, племянницей отца Лаврентия, нашего архимандрита Лаврентия Постникова, насельника Троице-Сергиевой Лавры, духовника, которого мы сегодня пытались вспомнить вот сейчас вдвоем и вместе с нашей аудиторией. Я очень надеюсь, что наши радиослушатели тоже как-то откликнутся. Многие из тех, кто слушает нашу программу, лаврскую программу «Троицкое слово», также, может быть, поделятся своими воспоминаниями. Мы будем рады любому творческому общению, опять же, чтобы наполнить наши сердца той любовью, которую нам некогда давали наши духовные наставники. А в этом общении мы обретаем и смысл жизни, и вообще дальнейшие возможности для этой жизни, потому что кругом тьма сгущается, но когда сгущается очень сильно тьма, то Господь, как известно, бывает ближе. Я благодарю вас за эту беседу.
Спасибо вам тоже огромное.
К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид.
Во время кончины Сергия собралось множество народа из городов и из мест многих. Каждый желал весьма настойчиво приблизиться и прикоснуться к честному телу его или взять что-нибудь из одежды его в качестве благословения себе. Болел старец некоторое время и так ушел ко Господу, к вечным обителям, иссушив тело свое постом и молитвами, изнурив плоть и умертвив части тела земного, страсти телесные покорив духу, победив зло душевное, поправ сладости жизни, отвергнув земные заботы, одолев страстные устремления, презрев мирскую красоту, золото и серебро и прочее имущество соблазнительное света этого, как дурные вещи, отверг и презрел. И легко переплыв мутное море жизни, он невредимым провел душевный корабль, наполненный богатством духовным, без ущерба дошел до тихой пристани и достиг ее, и крыльями духовными вознесся на высоту разумную, и венцом бесстрастия украсился, отошел ко Господу и перешел из смерти в жизнь, из труда в покой, из печали в радость, из подвига в утешение, из скорби в веселье, из суетной жизни в вечную жизнь, из быстротекущего мира в мир бесконечный, из тления в нетление, из силы в силу, из славы в славу. И все пришедшие в монастырь и находившиеся там плакали о нем. Князь и бояре, и другие вельможи, и честные игумены, попы и диаконы, и иноков множество, и прочие люди со свечами и кадилами проводили честно его священные и мученические мощи, пели над ним положенные пения и благодарность воздали в надгробных песнях, и, достаточно помолившись, обрядили и благочинно положили его в гроб, как выше было сказано. И многие часы плакали над ним беспрестанно, и едва разошлись все восвояси, многими слезами и печалью полные. Особенно непрестанные слезы изливали его старые ученики и любимые послушники, которые в стаде его жили, весьма все были скорбны, и ходили сетуя, вздыхали и рыдали, стонали смиренные, со слезами дряхлые, печальные, умиленные, поникшие, не имея утешения, и друг друга встречая и вопрошая, они со многими слезами умиленно говорили: «Прости, Отче, и благослови нас, возлюбленный во Христе брат! Вот добрый и блаженный наш старец от нас ко Господу отошел, нас осиротевшими оставив. Ушел туда, где получит мзду великую и воздаяние за дела его, ушел с миром ко Господу, которого с молодости возлюбил. Успокоился в сне, вечном и заслуженном, и почил о Господе в покое вечном, только нас, осиротевшими, оставил. Поэтому сейчас мы о нем жалеем и плачем, так как остались без него и обнищали очень, так как осиротели и уменьшились, так как смирились и в презрении остались, так как мы опечалены и обеднели, и в растерянности находимся, как стадо без пастыря и корабль без кормчего, как виноградник плодовитый без сторожа и больной без врача, мы смущены и отвержены». Такие слова и подобные этим, скорбя и плача о нем, они говорили. Многие из тех, которые к нему веру и любовь имели, не только при жизни, но и после смерти, ко гробу его всегда приходили, и со страхом прибегали, и с верой приступали, и с любовью припадали, и с умилением приближались, и руками обнимали благочестиво и с благоговением, и взирали очами, и головой своей прикасались, и с любовью целовали раку с мощами его, и устами чистыми лобзали, и веры исполненные и страстным желанием, с великой любовью беседовали с ним, как с живым, воистину после смерти живым, и со слезами говорили ему: «О святой Божий, угодник Спаса! О преподобный избранник Христа! О священный муж, преблаженный отец Сергий Великий! Не забудь нас, нищих твоих, окончательно, но вспоминай о нас всегда в святых твоих благих молитвах ко Господу. Вспомни стадо свое, которое ты сам пас, и не забывай посещать детей своих. Молись за нас, Отче Священный, за детей своих духовных, поскольку ты имеешь дерзновение пред Небесным Царем, и не умолкай, взывая за нас ко Господу, не оставь нас с верой и любовью почитающих тебя, вспомни нас недостойных у престола Вседержителя, не приставай молиться за нас ко Христу Богу, ведь тебе дана благодать за нас молиться». Мы не считаем тебя мертвым, хотя тело твое скончалось для нас, но не отступай от нас духом, пастух наш добрый. Вот гроб с мощами твоими перед глазами нашими стоит всегда, но святая твоя душа невидима с ангельским войском, с бесплотными ликами, с небесными силами у престола Вседержителя прекрасно и достойно радуется». Ибо мы знаем про тебя, что жив ты и после смерти. Ведь так написано пророком, сказавшим: души праведных в руке Божией, и не коснется их мучение. Надежда их полна бессмертия, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его, как золото испытал их и как жертву принял их. Ибо благодать и милость с избранными Его, и Он посещает преподобных своих. О праведнике сказано: вовеки живут, мзда им от Господа и помощь им от Всевышнего. Поэтому они получат царство красоты и венец доброты из рук Господа. Память о праведном с похвалами бывает, и благословение Господа над головой праведного. Хотя и скончался праведный, в покое будет, ибо старость честная ни в долговечности, ни числом лет измеряется. Разум есть седина для людей, а возраст старости — жизнь непорочная. Угоден Богу был и возлюбленным был, жил среди грешников и приставился, чтобы злоба не изменила разума его и лесть, чтобы не помрачила его. Он скончался, в короткое время прожив годы многие, ибо была угодна Господу душа его. Поэтому Господь любит праведника, сохранит его, сбережет ему жизнь, блажен будет он на земле, и не будет никогда в смятении праведник, и не даст Бог увидеть тление преподобному своему. Высок Господь и смиренных возвышает, и принимает кротких Господь, и близок Господь ко всем, призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, молитву их услышит и спасет их. Хранит Господь всех любящих Его. любит Господь праведных сердцем, приятны Ему все, идущие непорочным путем, хранит Господь все кости их, и ни одна из них не сокрушится. Когда хвалит праведника, веселятся люди. Вот так благословится человек, боящийся Господа и живущий с помощью Всевышнего, под кровом Бога Небесного водворится. Посаженный в доме Господа, во дворах дома Бога нашего, расцветет и, как кедр в Ливане, умножится. Вот слава церковная, слава всем преподобным Бога. Радуйтесь, праведные, о Господе, праведным подобает похвала. В памяти вечной сказано: будет праведник, и род праведных благословится. Сколь славны для меня друзья Твои, Боже, и как утвердилась власть их. Как сказал Павел апостол: братья, радуйтесь о Господе, и снова сказал: радуйтесь. И сказал праведник: поскольку я смирился, спас меня Господь, поэтому возвратилась душа моя в покой Твой, ибо добро сотворил душе Господь, ибо Он избавил душу мою от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновения. Я угодил Господу в стране живых. Это покой мой навеки, здесь вселюсь. Желаю быть у порога в доме Бога моего больше, чем жить в селах грешников. Когда приду и явлюсь перед лицом Божиим с голосом радости и словословия, шума праздничного, поэтому я не умру, но жить буду и возвещать дела Господни. Строго наказал мне Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, и я войду в них и прославлю Господа, говоря: Господи Боже сил, как возлюблены жилища Твои, желает душа моя скончаться во дворах Твоих, ибо день один во дворах Твоих лучше тысяч, ибо тысячи лет пред очами Твоими, Господи, как день вчерашний, когда он прошел, и как тянется олень к источнику воды, так тянется душа моя к Тебе, Боже, ибо для всех веселящихся жилище у Тебя и источник жизни. Блаженны, живущие в доме Твоем, они будут восхвалять Тебя во веки веков. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю и будут обладать ею. Ясно, что праведники и кроткие, и смиренные сердцем наследуют землю тихую и безмолвную, веселящую всегда и наслаждающую не только тела, но и саму душу, несказанным весельем, постоянно наполняющую, и на ней будут веселиться всегда. Так и этот преподобный отец наш Сергий ради того все прелести мира здешнего презрел и к ней стремился, и ее прилежно искал, землю спокойную и безмолвную, землю тихую и безмятежную, землю прекрасную и всяким исполненную утешением. Как сама истина сказала в Святом Евангелии: «Стучите и откроете себе, ищите и найдете жемчуг бесценный», то есть Господа нашего Иисуса Христа, «и Царство Небесное от Него получит, и пусть все мы получим Его по благодати Господа нашего Иисуса Христа, Которому подобает всякая слава, честь, поклонение с безначальным Его Отцом и с Пресвятым и Благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь».
Подошел к концу 843-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.